Давайте откроем с вами Библии. Сегодня будем изучать с вами Божье Слово. Кафедру, кстати, сегодня унесли, такое чувство, что и не собирались. Утащили. Послание к евреям, пожалуйста, открывайте. С самого начала хочу вот на чем, чтобы вы заострили внимание. Когда мы вот живем с вами в этом мире, мы замечаем, для нас с вами нет большого секрета, в чем самая большая проблема для человека. Мы видим ее, мы видим, что это грех, мы видим, что он мешает нам и в отношениях друг с другом, и в отношениях с Богом. Мы видим, как этот грех распространяется и живет в различных сферах нашей жизни. Будь то в семье, то, что, допустим, да, Лена сейчас напомнила нам о том, что жены пытаются властвовать над своими мужьями, будь то в семье над мужьями, которые не хотят исполнять своих обязанностей до конца, будь то между братьями и сестрами в церкви, когда мы можем гневаться и обижать друг друга, когда мы можем не проявлять любовь друг к другу, будь то просто, допустим, даже в семье той или в жизни между мужчиной и женщиной, допустим, прелюбодеяние какое-то. То есть различные сферы затрагивают грех в нашей жизни. Не просто различные, все. И каждая наша сфера поражена этим грехом. Но есть одна проблема, которую в конечном итоге мы должны с вами решить. Это не просто греха. Грех – это мы говорим, это грех. Но если взглянуть глубже, если копнуть лопаткой посильнее, вот что мы, на что должны обратить внимание, друзья. На послушание. Послушание или непослушание Богу. Вот где кроется сама суть, само зерно. Когда мы смотрим с вами на первых людей, на Адама с Евой, мы видим, что грех вошел в мир именно через непослушание. Именно непослушание нас Богу приводит к тому, что мы грешим в любой сфере. В любой сфере. Вы знаете, когда мы смотрим, смотрю и размышлял об этом отрывке, с которым сегодня будем с вами читать, размышлял о послушании, я думал, что на самом деле вот это непослушание наше, это как барьер в нашей жизни. Это не просто, хочу сказать, что это стена, которая не пускает нас. Это активный барьер, который еще стаскивает нас за ноги, когда мы пытаемся перелезть через нее. Процесс, когда мы переходим, перелазим через эту стену, как раз и будет нашим послушанием. Когда мы пытаемся исполнить Божье Слово, когда мы пытаемся и учимся жить по Его Слову и исполнять Его заповеди. Но в жизни мы встречаем, что оказывается таким образом, что многие люди, смотря как многие карабкаются на эту стену, с каким трудом, каким образом, как они преодолевают это непослушание. И для многих из вас не секрет, особенно после того, как мы уверовали, вообще наши глаза открылись, о том, что мы хотим слушаться Богу. Мы декларируем это, мы мечтаем об этом, мы мечтаем о том времени, когда не будет греха, когда нам не надо будет перелазить через этот барьер, который не дает нам слушаться Богу. Когда уже не будет греха в мире. Мы хотим сегодня слушаться Богу. Непослушание нам не дает. Для многих людей они просто стоят в стороне, смотрят на весь этот процесс и думают, странные люди, неудачники, лезут, карабкаются зачем-то, падают, опять встают, опять лезут. Для многих людей, заметьте, кстати, в своей жизни, многие барьеры стали очень маленькими. Вернее, многие из вас уже духовно выросли, и вам достаточно просто переступить через этот барьер, как через спичечный коробок. Он небольшой. Для многих этот спичечный коробок до сих пор может остаться еще огромной стеной. Хотел бы я сегодня с вами о чем поговорить. Сегодня мы будем говорить об одном приспособлении, которое помогает нам преодолевать эту стену, которое помогает нам перелазить через этот забор непослушания, через забор, активный забор, который активно нам не дает слушаться. Посмотрите на этот мир, и вы увидите, насколько он противится вам, насколько он противится тому, чтобы мы слушались Бога. Сегодня я хотел бы о том, чтобы мы поговорили бы об одном инструменте. Этот инструмент я назвал авторитет Христа. Именно Его величие и могущество, величина Его, Его авторитет позволяет нам в дальнейшей нашей жизни с вами слушаться Ему. Давайте обратимся с вами к посланию к евреям. Для начала я хотел бы, чтобы мы обратились к тем стихам, которые мы уже до этого с вами читали, к первому, второму, и сравним их, сравните их с первым стихом второй главы. Давайте для начала просто прочитаем. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Теперь обратимся ко второй главе послания к евреям, где автор начинает подводить первый итог тому, что он только что прочитал во всей главе, в первой главе мы читаем. «Посему», он говорит, то есть после того, как он сказал, что мы должны, что, вернее, Бог многократно говорил к нам, вернее, говорил к народу, потом он говорит нам последние дни, он говорит, в Сыне, и теперь вот его вывод. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному». Смотрите, внимательное слушание предназначено для того, чтобы потом то, что ты услышал, исполнить. Особенно, когда идет речь об таком авторитете, как Бог. То, что заключено между этими стихами, Бог показывает, или автор показывает нам две вещи здесь. Во-первых, 3-4 стих, о том мы тоже когда-то с вами читали его, мы видим некоторые качества Христа. И с 5 стиха он начинает нам показывать превосходство Христа. Именно превосходство, и именно в данном случае он показывает его над ангелами. И после этого он делает вывод, вот именно поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному. Именно на основании этого мы должны преклонить свое ухо, мы должны преклонить свой разум, свое сердце к тому, чтобы услышать, что говорит нам Бог через Христа, через Сына Своего. Именно то, что находится между этими стихами, должно помочь нам преодолеть эту стену. Должно помочь нам преодолеть эту стену непослушания. Должно взрастить нас выше духовно. Должно помочь нам увидеть нашего, так скажем, нашего лидера, увидеть главу церкви, за которым мы идем. В конечном итоге в этой книге он говорит, выйдем к нему за стан, он говорит. Давайте вместе с вами прочитаем с 5 стиха до конца главы и начнем потихоньку размышлять об этом. «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А сыне престол твой Божий, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса от дела рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшает, как риса, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Вот такой отрывок чудесный. Если мы обратимся даже к 4 стиху, уже здесь он начинает говорить, что будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя, он говорит о Христе. И дальше он начинает развивать эту мысль. Он начинает развивать мысль о том, что Христос превосходнее ангелов. Конечно, нам кажется сегодня с вами, вроде бы актуальность, что вот Бог, вернее, что автор сравнивает Христа с ангелами. Для тех читателей было очень актуально. Те читатели хорошо знали Ветхий Завет. Это была их история. Если мы взглянем в эту историю, в эти книги, вообще, и даже не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете, мы увидим, какую роль играли ангелы в жизни Божьего народа. Мы увидим, что какую роль они выполняли. Мы можем увидеть, как они истребляли целые народы. Мы видим, как они защищали израильский народ. Мы можем увидеть, как они погубили города Содом и Гоморру. Мы можем увидеть, как они помогали другим путникам, как они заботились о них, как они служили Христу, как они приходили в тюрьму к Павлу. Многие-многие истории мы видим, мы можем встретить их, когда просто некоторые люди встречали их и просто падали пред ними ниц. Гедеон, например, ну и он думал, что все, он умрет. Мы видим Иоанна, которому явился ангел и который пал пред ним. Мы видим, что на самом деле в библейской истории, не в сказке, друзья мои, это не сказка. Ангелы им играют важную роль. Для той общины, которую пишет в данном случае автор, для них ангелы были даже выше, чем сам Мессия. Их взор немножко, когда-то они уверовали в Иисуса Христа, их взор начал отворачиваться от этого, от Христа. Они начали отворачиваться от того искупления, которое Бог им подарил в Иисусе Христе. Они начали отворачиваться от Слова Божьего. Их взор, они пытались опять вернуться, они пытались вернуться в иудейство. И автор начинает с того, что он пытается вернуть их обратно на те рельсы, на которые они когда-то стали. На тот путь жизни, которым они когда-то пошли. Он как раз-таки начинает сравнивать с Христа, с тем авторитетом в их жизни, который в данном случае имел очень-очень высокий вес. Практически можно для нас таким образом можно сказать, что сравнивая Христа с ангелами, он сравнивает его с самым высоким, что у вас есть. Если Христос выше всего этого, он показывает, выше ангелов, то будьте уверены, что Христос выше всего, чего угодно, что есть в вашей жизни, начиная от вещей, заканчивая другими людьми. От каких-то, может быть, драгоценностей, которые мы имеем, от тех близких людей, которые есть в нашей жизни. Христос выше всего этого. Взгляните, еще одно замечание хотел бы вначале сказать. Взгляните на религиозный мир. Если вы заметите, что именно те религии долго сегодня живут, которые двигаются не просто за человеком современности, которого можно сравнить. Если только мы видим небольшую группу людей религиозную, я вообще говорю сейчас любую, у которых есть лидер, и которому они поклоняются, и это человек современности, долго обычно эта секта не протягивает. Если мы посмотрим на те религии мировые, которые существуют, кроме христианства, мы увидим, что в них есть те личности, которым поклоняются. Мы увидим Будду, мы увидим Мухаммеда, мы увидим те, кого нету, с кем сегодня, их нельзя сегодня с кем-то сравнить. Мы не можем дать оценку этому. Божье Слово позволяет нам дать оценку Христу, превознося Его над самым великим, над самым величайшим, что все, что есть в вашей жизни. Смотрите, чем выше авторитет религиозного деятеля, тем будет больше последователей. Чем выше авторитет религиозного деятеля, тем легче идти за ним тогда. Тем внутреннее побуждение у нас будет больше. Авторитет Христа никоим образом не падает от того, что в ваших глазах он меньше становится. Но нам нужно научиться правильно смотреть на Христа. Нам нужно научиться правильно видеть Его славу, Его величие, Его могущество. Вот почему мы видим, что для тех людей, которых был Ветхий Завет, очень важен, очень авторитетен. Он в этом отрывке несколько раз обращается именно к авторитету Ветхого Завета. И цитирует он все время Ветхий Завет, показывая, что Ветхий Завет говорит о Христе, показывая, что этот авторитет не родился сам собою, что сам Бог дает им этот авторитет. Например, вспомните, говоря о том, о Христе и Ветхом Завете, вспомните, когда Христос шел на пути в Эммаус уже после воскресения, когда двое путников его не узнали. Он начал рассказывать им от Моисея. И так по всему Ветхому Завету написано. Он пошел, рассказывая им о себе, о Христе. На самом деле весь Ветхий Завет пронизан Христом. И Ветхий Завет – это христоцентричная книга. Сегодня мы посмотрим с вами на несколько сфер, в которых мы увидим превосходство Христа над ангелами. Если для вас, может быть, слово «ангелы» ничего особого не значит, никто, наверное, из нас, из вас и меня не видел их вживую, лично, то смотрите превосходство Христа над всем остальным, над всей вселенной. Смотрите над всей вселенной, несколько сфер, в которых мы видим, автор показывает превосходство Христа. Первая сфера, в которой мы видим, это превосходство Христа в Его близких отношениях с Богом Отцом, или это Его величие. Давайте обратимся к 5 стиху. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Во-первых, я хотел, чтобы вы обратили внимание вот на что. На первую часть 5 стиха, где он говорит «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог?» И первую часть 13 стиха. Они идентичны. Это прием такой литературный, где автор делает такие кавычки, в которых заключает одну большую мысль, одну очень важную. Вот я почему говорю, когда он, начиная с 4 стиха, начинает говорить о превосходстве Христа, об ангелах, открывая здесь кавычки, и только в самом конце этого отрывка начинает закрывает их. Второе замечание я хотел бы, или вторую мысль, обратите внимание на вторую часть 5 стиха. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Автор сразу начинает цитировать Ветхий Завет. Давайте откроем с вами вместе Псалом 2, это 7 стих, он его цитирует. Мы прочитаем с вами весь второй Псалом. Вот с какой целью и с какой мыслью. Послушайте внимательно. «Несмотря на многократные попытки человека воспротивиться Божьему правлению, Господь поставил своего Сына царем над всеми народами и призывает всех грешников принять Его, пока не излился на них гнев Божий». Это цитата Стива Лоусона ко второму Псалму. Давайте вместе с вами, с этой мыслью о том, что несмотря на наши попытки человеческие воспротивиться Божьему правлению, Бог все равно поставит своего Сына к тому, чтобы Он царствовал. Давайте прочитаем весь второй Псалом. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь суди земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Люди объединились против Бога, он пишет. Цари объединились против Бога. Но несмотря на это, Бог говорит, все равно мой Сын будет царствовать на престоле. Именно Мессия исполнит тот замысел, который у Него есть. Именно те грешники, которые воспротивятся Божьему замыслу, будут много страдать. Смотрите, какой авторитет. И этот авторитет Христа мы видим в Ветхом Завете. Мы видим, как автор моментально с первых строк превозносит Христа, показывает Его величие, показывает Его близость с Отцом. У кого из нас есть такое величие? У кого из нас, из людей, есть такие отношения с Богом Отцом? У кого из ангелов есть такие отношения? Однажды, когда-то, во время Французской революции, революционеры, разбрасывая крест, они воспротивились Богу и кричали о том, что так будет поступ, а что они так поступят со всем христианством. На что один верующий сказал, после того, как этот крест упал с купола храма, разбился в дребезги, они веселились и радовались, на что он сказал, спросил у них, и звезды тоже будете сбрасывать? Вот его могущество, друзья мои. Здесь мы можем воспротивиться ему. Здесь, туда, куда достает человеческая рука, мы можем пытаться унизить нашего Господа. Но мы не можем воспротивиться ему во всей вселенной. Он очень велик. И это величие дал ему Господь. И об этом величии говорит весь Ветхий Завет. Давайте на следующий отрывок мы увидим следующую часть стиха 5, последняя, еще одна цитата, где он говорит, «И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Еще одна цитата из Ветхого Завета, это 2 Царств, 7 глава, 14 стих. Давайте вместе с вами тоже откроем. Второе Царство, 7 глава. Второе Царство, 7 глава, пожалуйста, откройте. Тоже очень интересная история. Второе Царство, 7 глава. Сейчас. Вот он цитирует. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». В этом отрывке с первого стиха, если мы начнем читать, мы увидим, что когда-то Давид захотел, прочитайте дома отдельно, захотел построить дом Господу. Ему пришла такая мысль. У него был уже дворец, он решил, так, что-то как-то странно, я во дворце живу, а мой Господь нет. Он решил позаботиться о нем. Он призвал Нафана, спросил ему, Нафан ему ответил, иди строй, все, что у тебя на сердце, и сделай. В эту же ночь является Бог Нафану и говорит, нет, что Давид не построит мне дом. И он говорит, как раз-таки, несколько в этом отрывке, говорит о Соломоне. И Давид благодарит Бога о том, что Бог открывает Давиду не только его жизнь, но и жизнь его сына. Однако мы должны обратить внимание, читая эти стихи, вот на какие вещи. В 13 стихе он говорит, что «я утвержу престол царства его навеки». Соломон не царствует вечно, он давно погребен в землю. В 16 стихе «и будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Этот отрывок, кроме того, что говорит о Соломоне, он напрямую говорит о Христе, который пришел из колена Давидова. Он пришел, воссел на престоле и будет царствовать вечно. Если мы будем внимательно изучать, мы увидим, что не только о Соломоне он говорит. И Соломон построил храм, который был уничтожен, который потом несколько раз перестраивали. Хотите увидеть тот храм, который построил Христос? Хотите увидеть тот храм, который воздвиг наш Господь, посмотрите на Откровение, и увидел, он говорит, 21 глава, и увидел я новое небо и новую землю. Он увидел новый Иерусалим, сходящий с небес. Он увидел ту скинию, в которой будет обитать Бог с человеком. Вот его величие. Христос удостоен того величия, той близости с Отцом, что он еще и построил тот дом, в котором будет обитать вместе со своим народом. Так высоко никто не поднят из людей. Так высоко никто, никого нету в этом мире, во всей вселенной. И если мы посмотрим на сегодняшнюю религиозность, если сегодня мы посмотрим на религиозность многих народов, мы увидим, что их религия основана на человечестве, на человечестве, на человеческом. И многие из них говорят, да, мы верим в Бога, но не веря в Иисуса Христа, не превознося Его, не видя Его величия, так как превозносит Его Господь, они не верят в того Бога, который есть на самом деле. Они начинают верить в своего придуманного. Они просто верят, что признают, что да, есть какая-то высшая власть, но не признавая Христа, не признавая Его величия, они не признают на самом деле того Бога, который есть. Давайте посмотрим на вторую сферу, в которой мы видим превосходство Христа над ангелами. Это Его положение. Обратимся к шестому стиху. «Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи». Опять начнем с того, что автор цитирует Ветхий Завет, Псалом 96. Давайте вместе с вами откроем немножко и посмотрим. Вообще мы сегодня к псалмам тоже очень часто обращаться будем. Псалом 96, 7 стих. Смотрите, он говорит. «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред ним все боги». В Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, написано так, как цитирует его здесь автор в послании к евреям, что поклонятся пред ним именно все ангелы Божии. Если мы посмотрим с вами также на 88-й псалом, рядышком откройте здесь, 88-й псалом, 7 стих. «И кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу?» Ветхий Завет учит нас тому, что небеса поклоняются Богу. Ветхий Завет показывает нам, что не только люди поклоняются Богу, Он учит нас тому, что и сами небеса поклоняются Ему. Второе замечание в этом отрывке относительно Его, относительно положения Христа и относительно того, что Он превосходит ангелов, Он превосходит все, что существует в этой вселенной по своему положению. Это обратите внимание на слово «первородный». Первородный – это не значит последовательность рождения. Это его титул. Сейчас мы, откройте, пожалуйста, тоже к Римлянам, 8 главу мы увидим. Поймите, что Римлян, первородство – это титул, который позволял наследовать большую часть имения. Первородство – это тот титул, который можно было, кстати, продать. То, что случилось с двумя братьями, которые однажды, один из них хитростью за всего лишь небольшую тарелочку похлебки выцыганил у другого. Вы помните эту историю Эсава и Иакова? У него титул первородства. Давайте просто обратимся к 8 главе Римлянам, 29 стих. Мы увидим на самом деле, что первородство – прототокос, которое слово здесь используется, это не просто последовательность рождения. Хотя, конечно, люди, вернее, этот титул давался в соответствии с их рождением обычно. Обычно он таким образом и получался, этот титул. Однако, это не просто последовательность, это титул. Смотрите, 8 глава, 29 стих, Римлянам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Если мы говорим о том, что Христос первородный между братьями, то мы должны заметить, что Христос не перворожденный. До него много поколений родилось. И до того момента, как он явился здесь на земле, в теле, много людей родилось и умерло. И он не является первым в данном случае. Но по своему положению, по своему титулу, он является выше всех остальных. Обратите внимание еще на слово «поклоняться» в данном случае, говоря о положении. Это не просто, знаете, как мы иногда смотрим какие-то фильмы там, от Древней Руси, и там видим, как они там поклонились так аккуратно, так степенно. Поклоняться – это значит дословно падать на колени. И то, как мы поклоняемся нашему Богу, зависит от одной вещи, от двух. Первое – как мы видим себя. Второе – как мы видим Христа. Если мы чувствуем, что мы где-то с Ним стоим на одной подножке, на одной ступеньке, ну, чуть-чуть Он может быть выше, мы так и живем в своей жизни. Мы так, наша жизнь, наше поклонение – это наше поклонение. Так мы и предстоим пред Ним. Потому что Христос занимает всего лишь на одну ступенечку выше в своем положении. Но когда мы увидим Его титул прототокос, мы увидим Его превосходство во всей вселенной, над всеми, мы поймем, насколько мы низко стоим по отношению к Нему. Тогда и жизнь наша будет такой, тогда это будет, позволит нам и поможет нам еще лучше и больше идти в послушании к Его Слову. Наш, запомните, наш разный статус, который мы видим, он или помогает, или мешает нам слушаться Его. Если мы стоим с Ним на равных, если мы чувствуем, что мы где-то бок о бок с Ним идем, и что Он равный нам, это одно. Но если мы взглянем на Бога Ветхого Завета, мы поймем, Он далеко не равен нам. Если мы видим нашего Христа, увидим в Откровении, который идет, не просто едет на ослице, который едет на коне, мы видим Его с тем воинством, за которое за Ним идет. Мы видим Его с мечом, с тем судом, с тем наказанием, которым Он движется. Мы увидим Его силу, могущество. Мы поймем, насколько мы мелки. Именно это позволит нам еще больше заглянуть в свое сердце и еще больше заставить это нас к тому, чтобы слушаться нашего Бога. Итак, по своему положению Христос выше всей вселенной. Еще одна сфера, в которой мы видим превосходство Христа, это Его служение. Давайте 7, 8 и 9 стих прочитаем. «Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о Сыне престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божие, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Итак, что касается служения, обратите внимание, что в этом отрывке, в этих трех стихах, он начинает «об ангелах сказано», потом следующий стих начинается «о Сыне». И 8-9 стих он говорит о Христе, сравнивая опять же Его с ангелами. Во-первых, обратим внимание на 7 стих и увидим, что это опять цитата из Ветхого Завета. Опять автор обращается к авторитету Ветхого Завета для того, чтобы эти люди, те первые слушатели, первые читатели, которые читали это письмо, должны были увидеть, что то, что для них авторитетно, говорит им о Христе. Откройте, пожалуйста, 103-й Псалом. Вместе с вами тоже прочитаем его. Псалом 103. Четвертый стих. Вот он цитирует. «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». То же самое, что в 7 стихе. Он опять их возвращает туда. Сравните это с 14 стихом в нашей первой главе посланием евреям, когда он говорит, что ангелы – суть служебные духи. Смотрите, когда мы видим, читаем 7 стих, дословно он звучит еще следующим образом. Можно его прочитать, может быть, даже как-то будет понятней. 7 стих дословно. «Делающий ангелов своих ветрами и служителей своих огненным пламенем». Друзья мои, Бог Христос управляет и молниями, и огнем, и ветрами, и ураганами. Он управляет ангелами. В своем служении Он управляет ими. Что же говорит Он тогда о Христе? Мы читаем 8-9 стих, что престол Его в век века, что жил царствие Его, жезл правоты, что Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Вот поэтому Он помазал Его, Он говорит. Во-первых, обратите внимание, что опять здесь автор начинает ссылаться на Ветхий Завет. Опять он возвращает первых читателей к Ветхому Завету. Он возвращает к Псалму 44-му их. Откройте, пожалуйста, мы вместе с вами тоже прочитаем этот отрывочек. Псалом 44, 7-8 стих. То есть, смотрите, авторитет Христа никоим образом не вырос сегодня из ничего, он говорит. Этот авторитет был заложен давным-давно. И этот авторитет заложен в том Писании, которое для них было авторитетно. И он возвращает их туда. 44-й Псалом, 7-8 стих. «Престол твой Божий вовек, Жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, боли соучастников твоих». Смотрите, его престол вечный. То, что мы сегодня, о чем сегодня уже немножко говорили. Престол Иисуса Христа вечный, друзья мои. Это значит, что в конечном итоге, воссев на этот престол, никто не сможет больше свергнуть его. Уже в 3 стихе 1 главы мы читаем о том, что Христос, закончив очищение нас с вами, воссел по правую сторону от Отца. Его престол не просто стульчик, его, это царственный трон. Я приводил этот уже пример, когда я как-то был в тронном зале в Эрмитаже, и там ничего нету в этом зале. Большой, огромный зал, в несколько раз больше нашего с вами этого. И там возвышается единственная вещь. Это трон, трон царя. Очень величественный, красивый вид. Трон нашего с вами царя, Иисуса Христа, стоит не просто в зале, он стоит над всей вселенной. Посмотрите на то, каким образом правит он. Жезл его, это жезл правоты, праведности. Тот символ или то, чем он правит, это всей вселенной, это праведность. Вспомните эту интересную иллюстрацию, когда из книги «Эсфирь» царь Атаксеркс, у него был скипетр, и к нему кто-то мог без спросу прийти. И если он не протягивал скипетр тот к этому человеку, того человека просто убивали. Он мог быть и неправ, царь Атаксеркс. Однако он мог позволить себе неправедно убить другого человека. Скипетр нашего с вами царя, жезл его, это жезл праведности. И именно этим жезлом он правит. Обратите внимание на сердца людей, насколько они любят правду. Мы любим очень часто правду только когда она нам удобна. Как только правда нам неудобна, мы или просто скромно молчим, или же начинаем бунтовать, доказывать совсем обратное. Его сущность, друзья мои, его сущность – это в своем служении использовать праведность и пользоваться праведностью. И в этом он превосходит всю вселенную. Его любовь к правде как раз-таки есть причина того помазания, которое он имел. Когда мы читаем о Христе, мы видим его и пророком, мы видим его священником, мы видим его царем. Это все те служения, которые нуждались в том, чтобы его помазать. И он был помазан на эти служения. Кто еще исполнил это такое служение, кроме него? Кто во всей вселенной? Кто из ныне живущих или ранее живущих? Посмотрите, когда он говорит о, сравнивая в данном отрывке, он говорит о, подчеркивает его высокие морально-этические качества Христа, сравнивая с ангелами. И причина есть. Потому что не все ангелы добрые, мы знаем. Есть злые ангелы. Есть те ангелы, ангелы тьмы, которые противятся Богу. И если мы в основании своего угла поставим, или люди ставить будут ангелов, когда-то они разочаруются, когда их взор, когда они увидят не просто архангела Михаила, который служит Богу, а они увидят черного дьявола. Они расстроятся, что Христос на самом деле, ну, в их глазах будет или равен, или ниже ему. Мы, вот почему мы не можем Христа сравнивать с ангелами. Мы всегда, вернее, сравнивая его, мы всегда видим его превосходство здесь. Если он равен им, то, скорее всего, он не так хорош. Христос, друзья мои, выше любого ангела. Его жизнь, жизнь Христа, это и есть праведность. Еще одна сфера, в которой мы видим превосходство Христа, это творение. 10-12 стих, давайте прочитаем. «И вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». С 7 стиха очень часто этот отрывок воспринимают, что говорится не о Христе, а говорится о Боге Отце. Но обратите внимание на 7 стих. Он начинает: «Об ангелах сказано». Потом говорит: «О Сыне». Потом в 9 стихе продолжает «ты», то есть Христос, обращая внимание на Него. Потом говорит в 10 стихе опять «ты», то есть Он говорит о Христе. 11-12 стих, то же самое, Он говорит «ты», то есть Христос. Все это говорится о Христе. Дело Христа – это творение Его, в том числе и ангелы. А ангелы – это дело Христа. Есть разница. Смотрите, Он говорит, вначале ты сотворил все это. До того момента, когда мы читаем, что вначале ничего не было, до того момента, когда мы говорим, что не было никакой материи, что мы знаем, что в самом начале Бог из ничего создал все, что есть. Запустил эту жизнь, запустил механизм этой жизни. Он уже тогда был. Ангелы не творят, они сами творение. В 11-12 стихе мы видим, как автор подчеркивает вечность Христа. Он показывает его вечность по сравнению с творением. Он показывает, что Христос не подвержен тлению, а творение подвержено. Мы видим, что мы изменяемся с вами. У нас выпадают волосы, зубы, а у Него нет. Он все так же прекрасен и славен, друзья мои. Если мы растем и не имеем Божьего Слова, не имеем в себе этой силы, мы становимся еще большими грешниками. Мы вырастаем из маленьких в больших грешников. Если мы имеем эту силу, если мы имеем Божье Слово, мы растем, но все равно тлеем. Но если мы во Христе, то смерть не имеет над нами уже власти. Мы даже если и умрем, то все равно воскреснем для жизни вечной. Мы имеем с вами пределы обитания. Он нет. Написано о том, что Бог измеряет всю вселенную пядью. Всю вселенную, которую мы до сих пор не можем увидеть, края ее. Со всем научным прогрессом, который у нас сегодня есть. Он говорит, что он вот так вот его меряет. Раз, два, три. Вот померил, все. Бог измерил ее, эту всю вселенную. Мы ветшаем, а Он остается тот же. Он остается прекрасен в своей славе. Он остается прекрасен в том, что Он сотворил это творение, которое славит Его. Все творение знает, кто есть Царь. Люди зачастую забывают об этом. И нам с вами нужно всегда помнить об этом, что наш Царь – превознесенный Господь. Можем ли мы сравнить горшок с горшечником? Что происходит с тем горшком, который восстает на горшечника? Если вдруг горшок решил, что он не хочет, чтобы в нем хранили ту жидкость, которую в ней хранят, и будет сам лично ее проливать, тот горшок, скорее всего, разобьют в клочья, бросят где-нибудь на дорогу, засыпят камушками или еще что-нибудь. Мы должны помнить, друзья мои, что мы горшочки всего лишь маленькие, мы всего лишь маленькие сосуды, но наш Творец – это Господь, наш Иисус Христос. Еще последнее превосходство Христа – это превосходство в победе. 13-14 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Во-первых, обратите внимание здесь на его подвиг. Он говорит, «Сиди одесную меня». После того, как Христос умер на кресте, прожил эту жизнь, умер на кресте и воскрес, Он воссел одесную Отца. Он совершил этот подвиг к тому, чтобы мы с вами могли иметь жизнь, к тому, чтобы мы могли сегодня поклоняться нашему Богу, к тому, чтобы сегодня наши глаза, наш разум, наше сердце могло видеть величие нашего Бога, для того, чтобы мы понимали, кто мы с вами, для того, чтобы мы могли слушаться дальше в жизни нашего Бога, для того, чтобы нам было жить легче. Чем хуже мы знаем нашего Бога, тем хуже нам жить. У нас становится проблем больше в том смысле, что мы начинаем метаться и не понимать, что и почему в этой жизни не так. Когда мы видим, что люди не признают Божье водительство всей вселенной, они думают, что эта жизнь не под контролем у Него. Но Он совершил этот подвиг и контролирует все. Если хотя бы одна молекула бы в этой вселенной могла быть бы неподконтрольна нашему Богу, Можно предположить, что ее движение могло привести бы к тому, чтобы второго пришествия не будет, что каким-то образом это нарушится. Можно предположить, что пойдет какая-то реакция, и он не воссядет на престоле вечно. Но весь мир подчинен ему. Он покорил его, и своим подвигом он имеет величие перед всем миром и имеет превосходство над всеми. Кто удостоен такого звания? Когда-то однажды мне один человек сказал, что «ну, я тоже могу книжку написать, такую умную». Я говорю: «очень хорошо. Осталось тебе прожить жизнь безгрешно, зайти на крест, умереть, взять грехи на себя всего мира и воскреснуть. Иди, и я буду тебе поклоняться. Иди», — говорю. Его статус, посмотрите, вторая часть 13 стиха. Он говорит: «доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Его статус победитель. Воссев на престоле, он является победителем, друзья мои. Опять эта цитата из Псалма, 109-й Псалом. В подтверждение давайте вместе с вами прочитаем. 109-й Псалом, 1 стих. Псалом Давида, Псалом 109, 1 стих. Псалом Давида: «сказал Господь Господу моему, сиди и одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Помазанный царь Богом будет поставлен над всем сущим, несмотря на противостояние людей, несмотря на то, что мы сегодня с вами бунтуем в наших неискупленных телах, несмотря на то, что весь мир сегодня бунтует против Христа в своих неискупленных и телах, и душах. Посмотрите еще одно в 14 стихе, когда мы говорим о его победе. Посмотрите на его силу. Посмотрите на силу нашего царя. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Ангелы, он когда сравнивает Христа с ангелами, он говорит, что ангелы посылаются к тем, кто спасен. Ангелы не спасают. У них нет этой силы. В них нет той крови, которая могла бы быть пролита за нас с вами, для того, чтобы спасти нас. Вот его сила. Мы видим о том, что сила Христа в этой победе, в том, чтобы он может нас спасать. Они не могут. Ничто другое, никто другой во всей вселенной не может спасти человечество. Нет никого бы, кто мог бы сказать: я проливаю эту кровь, умирая, и это будет зачтено тебе на великом суде. Если за вас не умер Христос, на вечном суде вам ничто не засчитается остальное. Вы не найдете больше другой альтернативы. Итак, друзья мои, сегодня мы говорили с вами, во-первых, говоря о его превосходстве, о превосходстве на всей вселенной. Во-первых, мы говорили о его величии, говорили о величии Христа в его близких отношениях с Богом Отцом. Мы видели его положение во всей вселенной. Мы видели, что он выше всей вселенной, что его трон стоит не просто в зале, его трон стоит в этой вселенной. Мы видим его служение, мы видим его творение, что он сотворил этих ангелов, сотворил нас с вами и сам не является Творцом. Мы видим его безоговорочную победу, и в этом его превосходство, он победитель. Мы видим, что он спаситель. Мы видим, что никто другой и ничто другое не может спасти нас. И нет другой силы, чтобы нас спасти. Если вы не согласны, друзья мои, если вы до сих пор не видите Христа во всем его величии, во всем его могуществе, во всей той красоте, которую открывает нам Священное Писание, вы на самом деле находитесь, скорее всего, в опасном положении, потому что уже во второй главе тут же он говорит: посему мы должны быть особенно внимательны к слышному, чтобы не отпасть. Проблема, мы не будем сейчас говорить о том, можно потерять спасение или нельзя потерять спасение. Вот проблема. Если вы не видите Христа во всем его величии, описанном здесь, если вы принижаете его, есть опасность к тому, чтобы отпасть. Именно поэтому он сравнивает Христа в этом письме, для того, чтобы они увидели, что то, что у них есть самое великое и могучее, то, что они считают это, ангелов, Христос намного превосходит их. Если вы согласны, друзья мои, насколько вы послушны, насколько ваше сердце, друзья мои, видя славу Христа, видя Его силу, Его могущество, желает тому, чтобы быть послушным Богу. Я вернусь к той иллюстрации, с которой я начал, когда мы говорили о том, что непослушание – это такой активный барьер, активный забор, который просто не пускает нас к тому, чтобы слушаться. А послушание – то, как мы перелазим через него. Для некоторых, напомню, что для некоторых легко переступать некоторые барьеры. Через некоторые барьеры мы до сих пор с вами карабкаемся и учимся. Друзья мои, когда мы видим силу и величие Христа, это помогает. Вот что подымает нас, Господь, над этим барьером. Вот что подымает и позволяет нам с легкостью потом переступать. Чем хуже мы знаем нашего Бога, чем хуже мы знаем главу церкви, тем тяжелее нам жить в нашей жизни. В том смысле, тяжелее исполнять Его заповеди. Не тяжелее в том, что у нас проблем становится больше. Нет. Но трудности у нас возникают с тем, чтобы исполнять Его Слово. Помните, Иаков однажды, когда он убежал от своего брата, когда он его обманул, когда он получил не только первородство, но и потом обманным путем завладел благословением отца, которое было там написано, что оно было единственным. Он испугался. После своей хитрости он понял, что брат этого не простит ему. Что Исав не простит тому, что он, кроме того, что за похлебку забрал у него первородство, так он забрал еще и благословение отца. И вот он убежал, где-то в этом испуганный, замученный, видать, уснул, и он увидел во сне эту лестницу здесь, там, где он спал. И по этой лестнице сходили ангелы. Это Бытие, 28 глава, если хотите, потом прочитайте. И он увидел его, и его немножко вернуло в чувство, что он увидел, что здесь на самом деле присутствует Бог. Если мы не видим, друзья мои, Бога в своей жизни, мы будем поступать, как Иаков, который обманывает, который хитростью пытается завладеть благословением. Если мы видим Христа в нашей жизни, если мы видим, что Он царствует, если мы видим этого Царя, мы будем жить небесами, мы будем жить тому, что мы встречи с Ним. Что происходит, когда мы принижаем Христа? Мы не даем Ему почтения, того, которого Он достоин, мы не поклоняемся Ему. Если кто-то другой становится выше Его, это происходит именно по причине того, что в наших глазах Христос слишком низок, слишком мал. Вы знаете, мы становимся очень глухие, и не только на уши, но и на сердце, и на разум. Очень часто Писание, обращаясь к слушателям, говорит, что тот, кто слышит ушами, услышьте и сердце, услышьте разумом. Друзья, нам трудно будет это сделать, если мы не видим превознесенного Царя, если мы не видим великого нашего Господа Иисуса Христа. Обратите внимание на наших братьев православных. Не хочется просто бросать камешки, и просто это очень яркий пример такой. Это же есть в жизни в протестантских церквях. Но это просто может быть не таким образом, не так ярко и не так заметно. Обратите внимание, как Христа рисуют на иконах. Он такой маленький обычно, а Дева Мария такая большая. Странно почему-то как-то смотрится. А оно не соответствует этому тексту. Оно не соответствует положению Христа во всей вселенной. В нашей жизни, друзья мои, с вами тоже такое может быть. Когда Христос становится слишком маленьким, слишком незаметным в нашем жизни. Когда мы достаем Его из кармана, когда Он только нам нужен. Когда мы сражаемся за эту праведность, которая удобна нам. Пусть Христос всегда будет превознесен в вашей жизни, в ваших сердцах. И тогда мы услышим, что Бог говорит нам через Христа. Взгляните на свою жизнь. Взгляните, на самом деле Христос царствует там или нет? Видите ли вы Его на престоле? Видите ли Его великого могучего, превознесенного, который превосходит всю Вселенную, всех. Если да, друзья мои, поклоняйтесь Ему, живите им, ждите встречи, ждите, когда вы по-настоящему сможете увидеть Его своими глазами, для того, чтобы поклониться пред Ним. Давайте помолимся. Боже наш милостивый, мы благодарим Тебя, Бог наш, за то, что нас, бунтарей, Ты однажды извлек из глубокого рва. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, будучи превознесенным царем всей вселенной, Господи, царствующим над всей вселенной, по милости Своей спас нас, Господи. Ты открыл нам глаза, уши, сердце, Господи, для того, чтобы мы могли увидеть славу Твою, величие Твое, могущество Твое. Благодарю Тебя, мой Боже, что сегодня мы можем поклоняться Тебе. Благодарю Тебя, что Ты наполняешь наши сердца и наш разум трепетом пред Тобою, Господи. Ты чудный, великий Бог, Ты превознесенный, Ты царствуешь. Помоги нам прожить эту жизнь, Господи, в послушании Тебе. Помоги нам не отпасть. Помоги нам всегда видеть славу Твою и могущество Твое. Осознавать, что все подчинено Тебе, Господи. Что Ты царь этой вселенной. Что Ты спаситель, Господи, этого мира. И нет никого другого такого, как Ты, Господи. Что мы ветшаем, а Ты вечен, Господи. Что Ты царь, Господи, а мы слуги Твои, мы дети Твои, Господи. Благодарю Тебя, Боже, за наши сердца, за то поклонение, которое мы можем приносить Тебе, Господи. Прими и услышь наши молитвы, Господи. Славим Тебя и превозносим, мой Бог. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.